Было около полудня, когда Агеев окончательно решился идти повидать Кислякова. Он накинул на себя телогрейку, взял ореховую палку, старательно прикрыл входную дверь в кухню. Наверное, надо было закрыть ее на замок, но замка поблизости нигде не нашел, подумал, авось скоро вернется. Впервые он собирался из усадьбы в местечко, но где искать советскую, не имел представления. Правда, ее название указывало в сторону центра, расположение которого он приблизительно знал, и, опираясь на палку, пошел в конец улицы. Скоро зеленое его кончилось, примкнув к другой, более наезженной улице с неким подобием тротуаров с обеих сторон. Дома всюду были неказистые, сельского типа, обычные деревенские хаты, некоторые со ставнями на окнах, полными цветов палисадниками и свисавшими через заборы ветвями деревьев. Многие ставни теперь были закрыты, калитки же, наоборот, распахнуты. Во дворах всюду виднелись следы недавнего разгрома, выброшенная из домов рухлядь, тряпье, обрывки бумаг. Один двор за низким штакетником был густо усыпан пухом аспирин и подушек, ворохи которого ветер сгонял под завалины в канаву, усыпал ими траву у ограды. Стекла двух окон с улицы были выбиты. Агеев заглянул в одно в тусклую полутьму хаты с ободранными обоями, черной дырой лаза в погреб, и на него печально дохнуло человеческой трагедии, недавно тут разыгравшейся. А сколько таких трагедий произошло в местечке? Стараясь меньше прихрамывать, он дошел до конца этой улицы и остановился на углу возле высокого дома с заросшим сиренью палисадником. Оглядевшись, заметил в зарослях белоголового лет 10 мальчонку и спросил, в какую сторону будет советская. Мальчонка ткнул локтем направо, и когда он уже ступил с тротуара, чтобы перейти улицу, крикнул вдогонку: «А вам кого надо?» Агеев остановился, подумав, что у мальчонки, пожалуй, можно спросить, и вернулся к палисаднику. «Мне Кислякова, не знаешь? А вон!» Мальчонка переложил из правой руки в левую ножик, которым строгал палочку, и показал через ограду. «Вон, где крыша с кривой трубой, там Кисляковы». Заметив недалекий дом по ту сторону улицы, Агеев торопливым шагом пересек пыльную мостовую и скоро вошел в просторный, ничем не огороженный двор с молодой березкой у входа. Двор был пуст и зарастал травой. На ветхой двери при ветхих сенях косо торчал ржавый замок. Из дома, однако, слышались веселые голоса, и он приблизился к низкому без занавесок окошку. Тотчас изнутри появилось замурзанное детское личико, за ним второе и третье. Дети с любопытством уставились на него, будто ожидая чего-то, и Агеев сказал: «А где старший брат?» «Нету», — ответил гримасничая мурзатый мальчишка. «Нету, нету», — повторили за ним остальные двое. «Вот так дела», — тихо сказал Агеев. И ребятишки, словно передразнивая, повторили за окном разными голосами: «Вот дела, вот дела, вот дела». «Ах, подразнилки», — сказал он беззлобно, не зная, однако, как быть и где искать Кислякова. «Или прийти сюда во второй раз, к вечеру». «Скажите брату, что приходил хромой дядя, хотел его видеть», — сказал он через окно этой ветхой хотенки, и детвора хором ответила: «Хорошо, скажем». С досадой, оглядевшись в пустом дворе, Агеев вышел на улицу и, припадая на больную ногу, пошел на свою зеленую. Местечко выглядело почти пустынным, словно вымершим. На улице вовсе не видно было проезжих. Редкие прохожие, наверное, из ближних домов, появлялись и тотчас исчезали в калитках. Остерегаясь с кем-либо встречаться, особенно с полицией, он, однако, благополучно добрался до своей хаты с беседкой у входа и облегченно расслабился. Все-таки дом. Какое-никакое прибежище, укрытие от недоброго взгляда. Правда, плохо оно укрывало, это укрытие, покоя тут не было. Его сразу раскрыла полиция, Хорошо еще, что не обрезала всех его связей. Но что делать? Без этого заросшего зеленью подворья ему и вовсе было бы плохо, где бы он прожил эту пару недель со своей никудышней ногой, со осколком в глубине раны. Во дворе он почувствовал себя в относительной безопасности, и чтобы избежать ненужных теперь клиентов, приволок от хлева длинную жердь, загородил ею вход с улицы. Сегодня он никого не примет, у него другая работа. Прихватив из беседки ящик с инструментами, пошел в сарайчик. Надо было браться за привезенную из леса обувь. Он вытащил из мешка две пары кирзовых сапог с оторванными подошвами и, поудобнее устроившись возле топчина, стал подбивать их на лапе. Негромко стуча молотком по резиновой подошве, он все время был на стороже, слушал, ждал, не появится ли кто во дворе. Конечно, ему очень нужен был Кисляков, но могла наскочить и полиция. Этот ковешка или, хуже того, сам Дрозденко. Тогда надо было все быстро прятать, притворно застегивая брючный ремень, выходить из хлева. Он работал, не разгибаясь, часов 5 подряд. Днем в сарайчике было светло и спокойно, но к вечеру стало темнеть, особенно в такой пасмурный день. Он успел подбить лишь 3 пары сапог и принялся зашивать длинный, осколочный или штыковой разрез поперек голенища, но не успел. Стало совсем темно. И он, затолкав в мешок сапоги, вышел во двор. Здесь все было по-прежнему. Дверь в кухню оставалась тщательно прикрытой с утра, значит, Барановская не появлялась и сегодня. Когда же она в конце концов вернется, с досады думал Агеев? И вернется ли вообще? Может, ему следовало что-нибудь предпринять? Может, заявить в полицию или, напротив, всячески скрывать факт ее исчезновения от полиции? Как лучше поступить, чтобы не повредить себе, своей исчезнувшей хозяйке, тем, кто к ней приходил? Тихий шум веток в саду прервал его размышления, и, оглянувшись, он увидел в сумерках под вишнями знакомый силуэт подростка. Обрадовавшись, Агеев бросился навстречу и едва не вскрикнул от боли в ноге. Все-таки с его ногой следовало обращаться осторожнее. «Пришел! Ну, иди сюда!» — тихо позвал он, сворачивая к хлеву. — Я на минутку, — сказал Кисляков. — Что случилось? Пойдем все расскажу. Он пропустил Кислякова вперед и, еще оглядевшись по сторонам, прикрыл дверь хлева. Держась за верхние жерди перегородки, они добрались до низенькой двери сарайчика. — Садись вот сюда, а я тут. — Передали, значит, ребята, передали. — А я на станции был. Вчера ж Пакхаус сгорел. Ну, надо было кое-что уточнить. Так что случилось? Чувствовалось по голосу, как Кисляков насторожился в ожидании его объяснений. И Агеев, не решаясь сразу приступить к главному, сообщил. Какой-то дядька мешок обуви привез. Ремонтировать. Сказал от Волкова. Да, был такой разговор, не сразу ответил Кисляков. Уже что-нибудь готово? 3 пары только, больше не успел. Все-таки приходится остерегаться. Конечно. За военное имущество у них расстрел. Вон и в приказе написано, тихо говорил Кисляков. Хотя у них за всякую мелочь расстрел. Вчера на мосту повесили 3 мужиков за мародерство. С разбитой машины скаты сняли. Хотя бы с немецкой, а то с советской. Вообще нужны они им были, эти скаты? Ну, немцы все рассматривают как свое, как военную добычу. По праву завоевателей, сказал Агеев. Слушай, а кто такой Ковешка, не знаешь? Работает какой-то тип в районной управе. С бумажками бегает. Не только с бумажками. Он что, местный? Да нет, вроде до войны тут его не было. А что вы о нем спрашиваете? Приходил, обронил Агеев и замолчал. Следовало, наверное, сказать о главном, и он не сразу собрался с духом. Но Кисляков уже почувствовал что-то и выжидательно притих в темноте. «Понимаешь, почему я прибегал к тебе? «Тут что-то замышляется», — сказал Агеев. «Начальник полиции заставил меня дать подписку». Кисляков встрепенулся. Агеев почувствовал это даже в темноте. «Какую подписку?» «Подписку на сотрудничество. И этот Ковешко уже приходил с заданием задержать кого-то из Березянки, кто придет спрашивать о Барановской. А Барановская моя неделю назад как уехала. Так до сих пор и нет. Не знаю, что и думать». Кажется, он сказал за раз слишком много и умолк, ожидая, что скажет гость. Но Кисляков сопел в темноте, видимо, думал, и Агеев подсказал. «Мне кажется, надо доложить Волкову». «Конечно, доложить», — скупо согласился Кисляков. «И решить, как мне быть. Это конечно. Вообще, я уже могу немного ходить. И мог бы перебраться в другое место, может, куда-нибудь в лес, потому что здесь я передам», — холодно перебил его Кисляков и поднялся. «Давайте, что отремонтировано, я заберу. Три пары сапог, давайте». Агеев пошарил в темноте под топчаном, вытащил связанные попарно сапоги, Кисляков забросил их за плечо. «Так что мне делать, ждать?» — спросил на прощание Агеев. «Ну, я освежусь, передам». В темноте на ощупь он проводил Кислякова через хлев, и тот, бросив на прощание пока, пошел тем же путем, тропкой вдоль огорода к оврагу, пока не скрылся в сгустившихся сумерках. Агеев постоял еще во дворе, повслушивался в тишину вечера. Все-таки дождь так и не собрался за день, но к ночи заметно похолодало. Он содрогнулся от ветреной свежести и пошел в свой сарайчик. Долгожданный разговор с Кисляковым его не успокоил и ничего не прояснил. Опять надо было ждать, и сколько, кто скажет. За время этого ожидания могло произойти разное и, вполне вероятно, скверное. А самое скверное было в том, как Кисляков насторожился при его сообщении, будто переменился в разговоре, и далее держался сухо, вроде недоверчиво даже. Впрочем, оно и понятно. Наверное, и сам Агеев в таком положении не слишком доверился бы человеку, давшему полиции подписку о сотрудничестве. Но ведь он не собирался сотрудничать и без утайки рассказал об этом. Правда, можно было подумать, что он признался по заданию полиции, чтобы своей мнимой откровенностью вызвать абсолютное к себе доверие. Поэтому не так просто поверить такому человеку. «Наверное, подозрение тут естественно и правомерно», — думал он, оправдывая то себя, то Кислякова. Но на душе оттого не становилось легче. Ту ночь он спал совсем плохо, часто просыпался под кожушком, вслушивался в непогожий шум ветра за щелястыми стенами. Ему все чудились осторожные, крадущиеся шаги и непонятные шорохи в этом шуме, и он думал, пришли от Волкова или вернулась хозяйка. Но его никто не тревожил, и, полежав, он засыпал снова. Утром, встав на рассвете, первым делом попробовал входную дверь в кухню. Та легко отворилась, значит, хозяйка не появлялась. Поеживаясь от утренней прохлады, он запахнул свою телогрейку и, взяв дырявое ведро, пошел на огород накопать картошки. Картошка у Барановской была хорошая, вся крупная, размером с кулак. Она бы показалась объедением, если бы к ней был хлеб. Но хлеб у него кончился, он обходился без хлеба. Накопав пол ведра, подумал, что вроде хватит. Картошку тоже надо было экономить. Ее у Барановской осталось всего сотки три на огороде. Съест всю, чем хозяйка будет кормиться зимой, если только настанет для нее эта зима. Оставив лопату в борозде, с ведром в руке он выбрался на тропинку. И вдруг краем глаза заметил, как шевельнулась кухонная дверь, захлопнулась у него на глазах. Радостно подумав, что это хозяйка, Геев скорым шагом хромая подошел к двери и, поставив ведро, вошел на кухню. На скамье у порога возле окна, кутаясь в знакомый вязаный жакет, сидела Мария. Она не обернулась, когда он вошел. Пригорюнясь, глядела в одну точку на полу, и он молча остановился сбоку, не зная, как начать разговор. «Что-нибудь случилось?» — наконец спросил он, не скрывая тревоги. «Нет, нет, «Я к тетке», — сказала Мария, пряча, однако, глаза. И он понял, случилось недоброе. «Тетки нет». Девушка вскинула заплаканные глаза. «А где она?» «Понимаешь, нет, где-то пропала», — признался Агеев. «Один живу». Мария уронила лицо в ладони и беззвучно заплакала. «Так что случилось?» — озадаченно спрашивал Агеев. «Что-нибудь скверное?» Скоро, однако, совладав с собой, Мария кончиками пальцев вытерла слезы, но продолжала молчать. И он в ожидании тихо присел напротив. Все-таки он хотел знать, что случилось. «Понимаете? Понимаете, я думала, дома тетка Барановская. Я немного знаю ее. В прошлом году познакомились», вздыхая и медленно успокаиваясь, сказала Мария. «Так, так, ну, а дальше?» «А дальше? Что дальше? Жить мне у сестры невозможно. Не могу я, понимаете? Я туда не вернусь». «Вот так дела», — подумал Агеев. «Еще чего не хватало. Туда не вернешься, где же ты намерена остаться?» «Тут, видишь ли, пока я один. Что стряслось с Барановской, просто не знаю. Пошла на 3 дня и пропала». «Спрячьте меня в ее хате», — вдруг попросила Мария и почти умоляюще посмотрела на него. «Спрятать?» Кажется, он начал о чем-то догадываться. «Что, немцы? Полиция?» «Полиция», — тихо вымолвила Мария. Тут следовало подумать. «Конечно, ее надо спрятать, если по следу идет полиция, но весь вопрос где? Если спрятать у него, то не поставит ли он тем самым под угрозу всю их конспирацию? Ведь полиция может пойти по ее следам и выйти на него самого. Да и только ли на него?» «Так, кто знает, что ты побежала сюда?» «Никто. А сестра?» «Вера не знает. Из-за нее все и вышло. Полицай этот, Дрозденко, начал захаживать». «Дрозденко? Начальник полиции?» «Начальник, да. К ней больше, к сестре. 4 раза ночевал. А потом ко мне стал приставать», — пригорюнись рассказала Мария и замолчал. «Так, так», — сказал Агеев, поняв уже многое, но, пожалуй, еще не все. Но от того, что понял, радости ему не прибавилось. «Ну и что же ты?» — спросил он, нахмурясь. Мария улыбнулась сквозь слезы. «Вот сбежала». Он вскочил со стула, прошел 3 шага к порогу и обернулся. «Ну что мне с тобой делать?» «Я к ним не вернусь», — сказала она тихо, но с такой решимостью, что он понял, действительно не вернется. «Но как же ей оставаться здесь?» «А что же сестра?» — спросил он, заметно раздражаясь и повысив голос. «А сестра дура, вот что. У нее муж был хороший человек, учитель. Но, знаете, не видно такое из себя. Так она все переживала. Как же, сама красавица. И вот нашла видного, полицая продажного». Мария затихла на скамье, утираясь платочком, горестно вздохнула и снова мельком, словно бы украдкой, взглянула на него. Агеев мысленно выругался. Однако надо было что-то придумать. Выгонять ее в такой ситуации у него не хватало решимости. И он думал, куда бы ее спрятать. Хотя бы на время, конечно, а там будет видно. Или она перейдет в другое место, или он уберется отсюда. Вообще, закутков, закоулков на этой усадьбе было достаточно. Хата, кухня, 2 хлева, сарайчик, амбар и несколько пустых или неизвестно чем занятых пристроек, в которые Агеев еще не заглядывал. Надо что-нибудь поискать. «Ты посиди», — сказал он, подумав, — «я посмотрю». Он вышел во двор и огляделся. Наверное, сперва надо было заглянуть в стоявший за хлебом амбар с замком на высокой двери. Но где ключ от него, Агеев, конечно, не знал. Подойдя, он слегка тронул висячий замок, который неожиданно сам по себе раскрылся, повиснув на короткой дужке. Агеев открыл дверь и заглянул в полную спертых запахов темноту амбара. Однако не успел он войти туда, отпрянул в испуге. С улицы во двор шли люди. Впереди, отбросив в сторону жердь, шагал Дрозденко. За ним вплотную поспешали три полицая с винтовками на ремнях. — Ну, здорово! — сухо поздоровался начальник полиции, и Агеев, подавляя испуг, кажется, не ответил. Решительный, почти злой тон Дрозденко не оставлял сомнений относительно его намерения. И Агеев запоздало подумал, что пистолет надо было спрятать где-нибудь под рукой во дворе. — Как дела? Широко расставив длинные ноги в высоко подтянутых синих бриджах, начальник полиции остановился перед Агеевым. По своему обыкновению буравил его острыми глазками и тонким лазовым прутиком постегивал по голенищу. — Да так, — сказал Агеев, напряженно думая, — неужели он пойдет в хату, неужели? — Мой приказ получил? — понизив голос, спросил Дрозденко. — Какой приказ? — Задержать Калюту. Какого Калюту? Я не видел никакого Калюту. Агеев говорил правду и потому смело глядел в свирепые глаза начальника полиции, который, помедлив, переспросил. А ночью не заходил? Никто не заходил. Дрозденко обернулся к молодому крепышу-полицаю в немецкой пилотке, выжидающе безразлично наблюдавшему за их разговором. Пахом, когда его стрельнули? Да темнело уже, начальник. «Во сколько примерно часов?» «Часов, может, в 9». «Значит, он только еще шел», — спокойнее сообщил Дрозденко. «Шел к дружкам на связь, да напоролся». «Барановской что, еще нет?» — вдруг спросил он у Агеева. Агеев замялся, почти смешавшись от удивления, что этому уже известно об отлучке Барановской. «Нет, еще не приходило». Ответил он просто, будто Барановская отлучилась куда-то на огород или по воду. Дрозденко молча, словно в раздумье, прошел 5 шагов по двору, мельком заглянул в окно кухни. У Агеева ёкнуло сердце, хоть бы не увидел Марию. Но от окна тот спокойно повернул обратно. — Вот что, ночбой, придет, немедленно сообщи мне, тотчас же, понял? Агеев поморщился, это задание будто окатило его помоями, и он не сумел скрыть своего к нему отношения, что тут же подметил Дрозденко. — Что морщишься? Что морщишься? Я же вот не морщусь, а мне не с таким дерьмом приходится возиться, а то чистюля морщится. Поимей в виду, станешь хитрить, заболтаешься на веревочке, понял? Агеев, однако, плохо слушал его. Он лишь напряженно следил за каждым движением начальника и очень боялся, как бы тот снова не направился к хате. Но, кажется, пронесло. Начальник полиции напоследок хлестнул прутиком по голенищу и пошагал к улице. За ним потянулись полицаи. Агеев молча проводил их до беседки, и когда они скрылись за поворотом улицы, скорым шагом, почти бегом, направился в кухню. «Мария! Мария!» — тихо позвал он, прикрыв кухонную дверь. Однако Марии на кухне не было. Не было ее и в горнице, куда он заглянул с порога. Тогда он отворил дверь в кладовку, из темной тесноты которой послышалось тихое «Я тут». Мария сидела вверху, в темном чердачном лазе над лестницей, и мелко тряслась от страха и напряжения. Он шепнул ей, «Не бойся, они ушли». И опустился на пыльный, стоявший у входа ларь. У самого подкашивались ноги от пережитого, но больше, наверное, от радости, что и на этот раз пронесло.